This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир разные дни и часы с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. На этой волне вы можете слушать нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же страничке вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами. И если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм.
Мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, все очень просто, вы говорите всем друзьям.
Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте, ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь, ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, перед Богом, во Христе. Мир вам, друзья мои радиослушатели. Я, Игорь Пустынович, очень рад представить вашему вниманию новый выпуск радиопрограммы «Мир вам».
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось. Не стоит ждать болезни и старость, лишь с Богом встречи стоит ждать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осень и восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осень и восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Остав, зачем шаги считать? Давай смотреть на вещи шире, тому, кто с Богом в этом мире. Не страшно жить и умирать. Ах, если б знать, ах, если б знать.
Последний осень и восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осень и восход, дорога к храму вьется. Блажен, кто к небу прикоснется. вернется. Блажен, кто верует и ждет. Последний осенний восход, молитва утренняя льется, но как-то странно сердце бьется, то затрепещет, то замрет. Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет. Последний осенний восход, дорога к храму вьется, блажен, кто к небу прикоснется, блажен, кто верует и ждет.
Пора, мой друг, пора понять, как мало времени осталось и чем наполнить эту малость. Я так хотел тебе сказать.
Еще раз мир вам, друзья, всем тем, кто только что подключился слушать нашу радиопрограмму. Сегодня, друзья, в рамках радиопрограммы «Мир вам» мы хотим поговорить о конфликтах и через Слово Божие, Библию, посмотреть, как выходить из конфликтных ситуаций, а еще лучше, как не впадать в них. Кто это мы? Я, ведущий радиопрограммы «Мир вам», и мой брат, служитель церкви «Радостная весть» из города Филадельфия, Александр Копытюк. Александр, о чем будет сегодня беседа в теме «Конфликты и их решения»?
Тема наша – опасность или трагедия добиваться своего в решении конфликта. Свое – оно всегда приятно человеку. Свое вызывает неприязнь к другому. И свое внимательно следит за оппонентом, чтобы оправдать, найти малейшую причину, чтобы оправдать, почему я его не люблю.
Любовь не ищет своего, не помышляет о награде. В любви все ради одного, в любви все ради одного, все ради Бога, Бога ради. Ни боль, ни ветер перемен не исказит родные лица. В любви нет смерти, нет измен. В любви нет смерти, нет измен. Любовь их даже не боится. Не осуждая никого, являя Бога в человеке. Любовь не ищет своего. Любовь не ищет своего. Ей все и так дано навеки.
Друзья, адрес веб-сайта церкви «Радостная весть» следующий. www.radvest.org. Я повторю еще раз. www.radvest.org. И после песни я приглашаю вас на беседу, которую будет вести Александр Копытюк.
Мы не хотим друг друга хранить от тяжких дум и морщин тревожных. О, если б мы могли повторить свою, но невозможно. И что посеешь, придет за тобой, те бесконечные синие дали, и чьи-то слезы, чья-то боль, тревоги бессонные ночи печали, вся девчью печальную хрупкую жизнь бросал ты по капле отравленной горечи. Кого не берет, кого не любит, кому не хотел подать в руку помощи. И что посеешь, пойдет за тобой, те бесконечные синие дали, и чьи-то слезы, чья-то боль, тревоги бессонные ночи печали. Чем оправдаешься ты тогда? Меры какой ты скорбь измеришь? Как просто сказать прощайте года, но не вернуть того, что утеряно. И что посеешь, пойдет за тобой, те бесконечно синие дали, и чьи-то слезы, чья-то боль, тревоги бессонные ночи печали. И что посеешь, пойдет за тобой, те бесконечные синие дали, слезы, чья-то боль, тревоги бессонные ночи печали.
Итак, тема наша – опасность или трагедия добиваться своего в решении конфликта. Свое – оно всегда приятно человеку. Свое вызывает неприязнь к другому. И свое внимательно следит за оппонентом, чтобы оправдать, найти малейшую причину, чтобы оправдать, почему я его не люблю. Как это было в ситуации с Ахавом. Давайте пойдем далее. В чем проявляется стремление к своему? Мы говорили о том, как определить, что такое свое. В чем проявляется стремление к своему? Надо прямо сказать, в конкретных действиях. Проявляется свое в конкретных действиях. И можно прямо сказать, опять в какой-то степени это будет некоторые параллельные мысли с тем, о чем мы говорили, но некоторые важные детали вместе с вами рассмотрим. Проявляется в двух действиях. С одной стороны, в защите себя и в обвинении другого. Вот как свое проявляется. Обратите внимание на то, как оно проявляется в защите себя. Поведение Адама после грехопадения. Самая яркая иллюстрация. Человек только-только наслаждался общением с Богом, только. Все было просто замечательно. Он радовался. Замечательную супругу Бог ему подарил. Замечательный климат, ну просто наслаждайся в Эдемском саду. Как только вошел грех, первая реакция греха – это обвинить другого, защитить себя. Защитить себя, обвинить другого. В чем это может проявляться? В чем мы можем защищать себя? В отказе объективно оценить ситуацию, допустить вероятность своей вины. Каким образом вот свое добивается и показывает, что действительно оно проявляется? В защите себя. Первая здесь деталь. В отказе объективно оценить ситуацию и допустить то, что все-таки я хоть немножко, но здесь виноват. Мы не говорим первый и второй, мы не говорим 5 или 20 или 90%. Мы говорим о факте вины. И так, как свое проявляется, оно добивается своего. Оно себя защищает. Оно отказывается просто объективно оценить ситуацию. И когда мы посмотрим еще на некоторые ваши моменты, вы больше, я думаю, что вместе с вами увидим, насколько это действительно опасно. Как проявляет себя свое, как оно защищает себя. Итак, в отказе объективно оценить ситуацию. Второе, в отказе признать свою вину. Я прав, потому что я прав. Вот простое правило своего. Я прав, потому что я прав. И все. Я думаю, что приходилось вам встречаться с людьми, которые настолько вот уверены в своей правоте, и когда возникает конфликтная ситуация, вот почему-то им кажется, что где-то как-то они вычитали, что бывают случаи когда-то, хотя фактически это нереально, что есть случаи, когда одна сторона полностью виновата, а вторая сторона полностью права. Вот где-то это вычитали, где, не знаю. Я такого не встречал. Для таковых людей важно найти малейшую зацепку, малейшую. Пусть кто-то сказал, пусть никто это доказать не может. Но главное, кто-то сказал, что есть случаи, когда одна сторона виновата, а другая нет. Он тут же этот пример приписывает к своей ситуации, и причем с каким поворотом? Тот виноват, а я прав. Не наоборот. Я виноват, а он прав. Не так ли, друзья? Я прав просто потому, что я прав. Это проявление своего. Отказ объективно оценить ситуацию. И второе, отказаться признать свою вину. Еще одна важная деталь. В желании доказать свою правоту. Отказался объективно оценить ситуацию. Признать хоть малейшую степень своей вины. И обязательное желание доказать свою правоту. Это проявление своего. Через что это проявляется? Где это проявляется? Через искажение фактов. То есть, каким образом можно доказать свою вину? Через искажение фактов. Я хочу сослаться на два библейских текста. Они очень знакомы для вас. Показать, как желание обвинить Христа привело фарисеев к тому, чтобы они исказили факты. Первый текст читаем. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Ясные слова, правда? Это то, что сказал Христос. «Разрушьте». Он не сказал, что я буду разрушать. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». А теперь посмотрите, как это все исказили фарисеи. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли этих обвинений. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». Обратите внимание, что происходит. Слова Христа конкретные: «Разрушьте этот храм». То есть вы это можете сделать. Если вы разрушите, я его в три дня восставлю. Он говорил о храме тела своего. Но он не говорил: я могу разрушить. Смотрите, какое искажение фактов. Это то, что делает свое. Вроде бы знакомые, правда, слова-то знакомые. Немножко подделали, расположились в своем порядке, в угодном для них. И в итоге представляется серьезное обвинение. А для евреев этого только и надо. Если покуситься на Божий храм, это, друзья, это катастрофа, друзья, это смерть по закону Моисею, поэтому они к этому и подводили его. Итак, как можно, друзья, прийти к этому? Исказить факты, желание доказать свою правоту через искажение фактов. В чем еще может проявляться желание, вернее, как доказывается своя правота? Недоговаривание. Недоговаривание. Он сказал вот это, он сделал вот это. Я думаю, что многие из вас соприкасались с этой ситуацией. Свое никогда не скажет, как оно себя вело в этот момент. Оно всегда скажет: он это сказал. Не так давно пришлось столкнуться с одной неприятной ситуацией. Возникло непонимание между двумя людьми. Интересная деталь. Вот он грубил, он сильно грубо со мной разговаривал. Хорошо, спасибо, что вы сказали. Встречаемся с другим человеком. Ты грубил? Да. То есть сказал все, наказывать надо, правда, да? Но я грубил потому, что этот человек лгал именем Господним. Когда он сделал факт, доказан его неприятного, неправильного поступка, он говорит: Бог свидетель, что я этого не говорю. И обратите внимание, как свое защищает себя. И скажет, не договаривает. Не договаривает, что он поступил неправильно и тем самым спровоцировал очень неправильно, агрессивно вести себя. И второй стороне правильно пришлось сказать прямо, ты не прав в том, что ты агрессивно говорил, в том, что ты действительно дерзил, в том, что ты грубо говорил. Ты не прав, я это понимаю. Но я не сдержался, когда это открытая ложь, еще и имя Господне здесь примешивается. Итак, каким образом свое не защищает? Каким образом свое защищает себя? Через недоговаривание. А недоговаривает как раз-таки то, что открывает его вину. Поэтому это нужно не договорить, а представить информацию, которая связана с оппонентом. Это то, как доказывает свою правоту. Еще одно, как оно может доказывать себя, притягивать авторитеты на свою сторону. Я вот с тем разговаривал, вот тот меня поддержит, вот тот меня поддержит. Мои друзья, очень много приходилось с подобными ситуациями сталкиваться. Скажу прямо, я просто не верю, извините, это мое глубокое убеждение, я просто не верю, что служители, если действительно это Божьи служители, они слепо занимают одну сторону. Я в это не верю. Я в это не верю. Много приходилось с подобными ситуациями сталкиваться, и правильная реакция следующая. Сказал тебе человек свое, допустим, представление, если он просит тебя разрешить ситуацию, это всегда правильно выслушать вторую сторону. Но что делает свое? Оно пытается искать любые пути. Улыбнулся мне брат, видишь, он меня поддерживает. Ищет все пути, чтобы на свою сторону привлечь авторитет. И смотри, столько за меня. Еще, друзья, одна большая опасность, как свое защищает себя, когда речь идет в теологических спорах. Хочу обратить внимание всех присутствующих, всех тех, кто сейчас слышит, смотрит нас, будет смотреть. Это серьезная проблема. Когда возникает какая-то теологическая дискуссия, и одному человеку показали, ты не прав, брат или сестра. Это печальная картина, когда человек после этого изучает Библию, но с одной целью. Вы догадываетесь, какой? Доказать тому, что он не прав. Он не изучает Библию с тем, чтобы наслаждаться, возрастать духовно, действительно изменять свою жизнь. Он изучает Библию с одной целью – доказать. Учит, изучает, изучает, раз, подготовил петицию. Вот вы такие нехорошие. Ему прямо говорят, ну ты же не прав в этом. Присел, опять изучает. Цель изучения какая? Доказать, что те не правы. Друзья, это неправильное положение пред Богом. Это то, как свое, оно греховное, как свое защищает себя.
Обида портит людям кровь. Лишает сна, спокойствия, уничтожает мир любовь, рождает недовольствие, обида, корень тяжбы, ссор, скандалом зложелания, она весьма опасный вор, мать страдания, обида тонкая. Болезнь, коварное явление, пришла она, умолкла песнь, и нет благословения, обида, корень тяжбы, способна жить 100 лет и жалит всех воинственно. В обиде кроется секрет всех выходок таинственных. Скажи открыто, что болит, в чем сущность огорчения. Покайся, грех Господь простит, победа зла в прощении. Обида тонкая, болезнь, коварное явление, вышла она, умолкла песнь. И нет благословения, обида корень тяжб и соль. Портит людям кровь, лишает сна спокойствия, уничтожает мир любовь, рождает недовольствие. Обида корень тяжбы соль, скандалов зложелания, она весьма опасный вор, мать страдания. Обида тонкая болезнь, коварное явление. Пришла она, умолкла песнь. И нет благословения, обида корень тяжбы соль.
Коротко, друзья, коснулись того, как свое защищает себя, как оно проявляет себя, но оно вместе с этим не только себя защищает, оно конкретно направляется в сторону оппонента. Коротко обрати внимание и на это. Итак, свое проявляется в обвинении другого, которое обязательно тоже проявляется. Помните, Адам, еще хочу напомнить одну личность, Авессалом, как он вел себя по отношению своего родного отца. Люди шли к царю для того, чтобы решать вопросы. Какое коварство было в сердце сына? Ведь это ж твой отец правит страной. Он сидит, встречает людей, которые идут к отцу для того, чтобы решать вопрос очень важный. И говорит: папа мой сильно занят, у него важные вопросы глобальные. Дай некому выслушать, давай я тебе помогу. Вы помните, чем все это закончилось? Революция закончилась. Вот это то, как работает свое, обвиняет. Не взлюбил папу своего Авессалом. И что делает, друзья? Очень важная деталь. Смотрите, аккуратненько, аккуратненько ищет все пути, чтобы добиться своего. Это конкретные действия. Льстивый язык, я помогу, ах, если бы я был царем. Это слова Авессалома. И Писание говорит, он вкрался в сердца израильтян, вкрался. И создал для себя хорошую защиту. Это то, как работает свое. Оно обвиняет другого. Оно манипулирует фактами. Мы много подробно рассматривали, как это сделал Адам. Он стопроцентную правду сказал, но он не договорил. Он даже Бога обвинил. Но он ни слова не сказал о себе. О его личном участии. Ведь факт-то установлен. Он же плод вкусил. Ведь факт-то налицо, он всех вспомнил, всех, кого можно, только о себе ничего не сказал. Это манипуляция фактами. Если, друзья, когда вот возникает конфликт, нам очень много хочется сказать о своем оппоненте и задать себе вопрос, а что в этот момент вы о себе можете сказать? Если вы не можете остановиться, у вас одно льется в сторону оппонента, но сразу язык замыкается, если что-то надо сказать о себе – положение наше неправильное. Мы обвиняем другого. Во мне, безусловно, проявляется только свое. В манипуляции фактами мы говорим об обвинении другого, как свое работает. В конкретных действиях обвиняет другого. В манипуляции фактами, в выискивании всего, за что можно только зацепиться. Наверное, вы соприкасались с такой очень, я скажу прямо, смешной историей. Сказал бы нет, сказал нет. Ну, а по сути, что изменилось? Ну, слово-то одно, вот надо прицепиться, тон не такой. Ну, это надо же зацепиться за это. Итак, друзья, важная, друзья, деталь, выискивает свое, за что только можно зацепиться. за тон, за что хочешь зацеплюсь. Не поприветствовал, руки не подал, на лице ненависть. Да не было ненависти, может, слушайте, он болеет, там, простите, еще где лекарства взять, а вы восприняли как ненависть. Нет, я по-своему, нет, это не знаешь, я-то его знаю. Почему? Но он сам себя выдает, я слежу за ним постоянно. Он сам себя выдает, что он действительно уже видит, выучил все повадки, все походки, все буквально поступки его. Выискивает все, за что может зацепиться. В преувеличивании. Это как еще работает свое в обвинении другого, в преувеличивании. Недавно пришлось с одним из служителей иметь очень такой интересный разговор. Коснулись непонимания, которое сложилось между двумя отдельными людьми. И вот интересная деталь, говорит, послушай, я когда оцениваю эту ситуацию, по сути, говорит, но фактически здесь никакого основания не было для того, чтобы раздуть мировой конфликт. Но не было. Мы, говорит, вот рассуждаем между братьями, говорит, ну, может быть, даже, говорит, вот сказал человек какие-то нехорошие слова. Но даже если он сказал вот эти, но стоило ли из-за этого войну начинать? Это явно видно, это ненормальное состояние у человека. Раздуть из-за мелочи. Давида оскорбляли, тот сказал, если Господь позволил, пусть он это делает. Здесь, ну пусть сказали нехорошие слова, ну пусть даже так. Хотя, говорит, мы не верим в то, что было сказано. Ну пусть даже, говорит, сказали. Но стоило ли из-за этого раздувать конфликт? Хочу на эту деталь обратить очень пристальное внимание. Когда раздуваются факты, когда нет основания, фактически конфликт, как правило, он начинается с мелочей. Но эти мелочи раздуваются. Как правило, вот в подобных случаях прикрывается реальная причина, а преувеличивание или раздувание фактов – это всего лишь навсего искусный маневр прикрыться. Я просто его не вмещаю. Он мне просто мешает, он перешел мне дорогу. И я ищу все пути для того, чтобы просто предаться. Тут случай подвернулся. И раздувается, как это вот так вот это могло быть? По сути, причина не в том, что даже, предположим, сказал человек нехорошие слова, не в этом причина. Реальная причина, она прикрывается, она во мне, я его не вмещаю. Но я не скажу, что я не вмещаю. Мне нужно зацепиться, за что только можно зацепиться. Друзья, это то, как работает свое. Еще одна деталь, как работает свое в обвинении другого, в распространении своего, то есть своих взглядов, среди других. Мы об этом в прошлый раз говорили, собираются сторонники. Приди, брат, чай попить, давай мы встретимся, обязательно с тобой нужно поговорить. И как только встречается, тут только открой рот и уши не затыкай. И пошло. Вся вот эта информация собирается как можно больше, чтобы как можно больше мусора создать, чтобы создалось впечатление, что там действительно серьезная проблема. Это то, как защищает свое. Оно обвиняет другого. Один из способов обвинения – это выискивает тех, кто ко мне более-менее склонен, и свое, то есть свою информацию, вливает в уши собеседников. Тем самым собираются сторонники. Мы много говорили о том, что конфликт, он не был бы такой страшный, если бы за конфликтующими не тянулись хвосты. Иногда очень длинные, на много десятков лет. Вот что, друзья, опасно. Итак, это то, как добивается свое, обвиняет другого. Оценка состояния при стремлении добиваться своего. Еще одна очень важная мысль. Что происходит, если человек добивается своего? Мы ранее сказали о том, что коротко, что он удаляется от Бога и становится на позицию детей гнева. Давайте посмотрим, что Писание говорит об этом. Оценка состояния при стремлении добиваться своего. По сути, это ослепление ума. Если человек добивается своего, то это ослепление ума. Мы много говорили о том, что в Боге гармония, в дьяволе дисгармония. Если человек тянется к Богу, то он ищет все пути разрешить позитивно конфликты, чтобы была гармония. Дьявол не допускает, чтобы эта гармония была. Поскольку люди удаляются от Бога, то неудивительно, что у них вот такой образ жизни складывается. Мы будем с вами через воскресенье говорить о серьезном тексте, Римлянам 1:28. Вот к ослеплению ума, к этому люди приходят по причине отказа иметь Бога в разуме. Был бы Бог в разуме, была бы гармония. Сначала в голове твоей была бы гармония, потом в мыслях твоих, потом в словах твоих и в поступках твоих. Итак, если человек добивается своего, это просто ослепление ума, которое приходит к человеку, поскольку Бога там нет. Бог твое продвигать не будет. Не так ли? Бог свое будет продвигать, а Божье с твоим не совпадает. Итак, почему, какую оценку дать человеку, который добивается своего, это ослепление ума. Второе – это подчинение ветхой природе. Мы читали с вами текст. Она действует. Те, которые пришли ко Христу, Бог дал им жизнь, поднял и посадил в небеса. Мы много говорили о борьбе с грехом, говорили о распятии Христу, о распятии плоти со страстями и похотями. Если я добиваюсь своего, это явный показатель того, что во мне, греховной природе, очень хорошо и приятно. Почему? Она действует. Итак, если я в конфликте добиваюсь своего, то греховная природа во мне действует. Первое – ослепление ума. Второе – греховная природа действует. И еще одно, друзья, очень печально, но об этом следует сказать – это мертвость или вообще отсутствие возрождения. Это критическая точка. Либо человек вообще не рожден свыше, тогда для него это нормальное явление. Съедать, угрызать, своего добиваться – это нормально. Почему? Так поступают дети гнева по своим помыслам, по своим похотям и помыслам. Или человек вообще не возрожден, если он добивается своего в решении конфликта. Или он был возрожден, но стал мертвый. Я хочу обратить внимание, Писание позволяет говорить об этом, что человек, рожденный свыше, может умереть, если он будет жить по плоти. Римлянам 8 глава, мы уже цитировали этот текст. Есть, Павел пишет послание к римлянам, мы будем этот текст изучать позже. Пишет верующим, которых он называет призванные святые. Мы об этом говорили. Вот этим призванным святым он говорит, если живете по плоти, то умрете. Если человек добивается своего в конфликте, он либо мертвый, стал мертвый, умер, либо вообще не имеет возрождения. Как это не печально, друзья, но это реальная картина, которая позволяет Библии нам прийти.
Thank you. темноты. Унылых мыслей и печали.
Ты знаешь с самого начала, мне всех дороже, ближе мира не роднее ты.
Если я добиваюсь своего, это явный показатель того, что во мне, греховной природе, очень хорошо и приятно. Почему она действует? Итак, если я в конфликте добиваюсь своего, то греховная природа во мне действует. Первое – ослепление ума. Второе – греховная природа действует. И еще одно, друзья, очень печально, но об этом следует сказать, это мертвость или вообще отсутствие возрождения. Это критическая точка. Либо человек вообще не рожден свыше, тогда для него это нормальное явление. Съедать, угрызать, своего добиваться – это нормально. Почему? Так поступают дети гнева по своим помыслам, по своим похотям и помыслам. Или человек вообще не возрожден, если он добивается своего в решении конфликта. Или он был возрожден, но стал мертвый. Я хочу обратить внимание, Писание позволяет говорить об этом, что человек, рожденный свыше, может умереть, если он будет жить по плоти. Римлянам 8 глава, мы уже цитировали этот текст. Есть, Павел пишет послание к римлянам, мы будем этот текст изучать позже. Пишет верующим, которых он называет призванные святые. Мы об этом говорили. Вот этим призванным святым он говорит, если живете по плоти, то умрете. Если человек добивается своего в конфликте, он либо мертвый, стал мертвый, умер, либо вообще не имеет возрождения. Как это не печально, друзья, но это реальная картина, которая позволяет Библии нам прийти. Трагедия добиваться своего. Короткие мысли, мы с вами будем молиться. Если человек все-таки стоит на позиции добиваться своего, если после этого, после того, о чем мы коротко сегодня говорили, у нас будет желание все равно доказать другому его вину, давайте мы подумаем очень серьезно и о последней мысли. Трагедия добиваться своего. Сознательный отказ решить конфликт, то есть если я добиваюсь своего, я сознательно не хочу его решить. Почему? Я хочу доказать, что я прав, а он виноват. Сознательный отказ решить конфликт – это нарушение заповеди искать мира. Это грех. Мы много об этом, друзья, говорили. Петр пишет, уклоняйся от зла, делай добро, ищи мира и стремись к нему. Даже в конфликте, друзья, ищите мира. Итак, друзья, достаточно важно, если человек пытается добиваться своего, что это значит? Себя оправдать? Другого обвинить, если он идет по этому пути, он находится в грехе. Это нарушение Божьей заповеди. Добиваться своего – это состояние детей гнева. Мы повторим эту мысль. Если человек добивается своего в конфликте, каким образом? Повторим, обвиняет другого, себя оправдывает. Он дитё гнева. Добиваться своего – это страшно, друзья, но это быть в оппозиции Богу. Если я хочу добиться своего, доказать другому его вину, я нахожусь в оппозиции к Богу. Бог мне противник, потому что свое, по сути, мы одну важную деталь не сказали сегодня, она очень важна. Гордость – главный генератор своего. Я хочу доказать, что я прав, а другой виноват. Это проявление гордости. И что здесь происходит? Бог гордым противится. Ты в оппозиции к Богу. Ты чужой Богу. Хочу на одну деталь обратить внимание, она очень важна. Сколь часто сегодня люди просто покупаются, способны покупиться, поддаться на ловушку сатаны. Вот смотри, у него жизнь как хорошо складывается. У него все есть, Бог его благословляет. Так ли это? Мы немного говорили, хотя думаю, что есть тоже необходимость коснуться еще раз, что такое благословение. Писание говорит о новозаветном благословении. Где оно? Благословил нас всяким духовным благословением. Где? В кармане? В небесах. В небесах. Почему-то стоят люди на позиции, где в этом вопросе Ветхого Завета. благословение Ветхого Завета, у тебя будет денег много, скота много, здоровья и так далее, и так далее. Новый Завет о других благословениях говорит. Бог дал нам все необходимое, Он благословил нас. И дальше говорит, приложите все старания ваши. После этого говорит, если кто-то из вас пострадает, то, как христианин, радуйтесь. Это что? Это благословение? Расхищение имущества принимали с радостью, забрали имущество. Это благословение? Это смотря как, привязан к богатству, тогда потеря. Если не привязан, тогда благословение. Друзья, это Божий разговор с людьми. Если Бог дает богатство, позволяет человеку иметь богатство, это сегодня не показатель того, что Бог благословляет. Не показатель. Я хочу обратиться к 72-му псалму. Придите домой, пожалуйста, прочитайте его. У меня тоже очень много вопросов в молодости стояло. Мы имели разговор с одним из очень серьезных братьев. И он говорит, почитай, брат, 72-й псалом. И он описывает богатых людей. Как они жили, как они наслаждались жизнью. И Асав смущался. Господи, как? Неужели вот это благословение? И говорит, я этого не понимал до тех пор, пока вошел во святилище. И Бог мне показал конец этих людей. Итак, друзья, в кармане много. Это не обязательно сегодня благословение. Не обязательно. Это, возможно, и испытание. Соломон понимал эту ситуацию и говорил, Господи, я двух вещей прошу, чтобы ты мне не давал. Вы помните чего? Вот это следует понимать богатым людям. Бог может дать благословение, человек может зарабатывать, я понимаю. Богатым быть – это не грех. Но Писание очень прямо говорит о том, как тяжело богатому войти в Царство Небесное. Поэтому наличие, если у человека много денег, это не сегодня не обязательно, подчеркну, это не обязательно является благословением. Это может быть благословением. Но это ошибочное понимание, что если в кармане много, то он благословен. И сколько сегодня недобрых людей, сколько сегодня распространяют наркотики. Вы знаете, какие они богатые люди? Это благословение, не подскажете? Это благословение? Помните, друзья, об этом. Кто сегодня на преступлениях делает деньги, у них большие деньги, это благословение? Нет. Поэтому, друзья, не путайтесь. Не ошибайтесь, пожалуйста. Важно для нас благословение не то, что много в кошельке, а что вот там благословение, которое Господь приготовил, вот получить его. Писание прямо говорит, что Бог дает нам все потребное, обратите внимание. Вот сколько надо тебе на сегодня, я дам тебе. Я побеспокоюсь о тебе. Давид говорил так. Я был молод и состарился, и не видел праведника нуждающимся и потомков его просящими хлеба. Даст Господь кусочек хлеба. Итак, друзья, мы немножко отвлеклись, но это очень важная, друзья, мысль. Очень важная. Обычно говорят так, вот видишь, Бог его благословляет, значит, он прав. Нередко приводит этот аргумент как очень действенный. Друзья, мы с вами этот вопрос рассмотрели. Повторю, что Библия не говорит о том, что иметь богатство – это грех. Но наличие богатства – это не показатель благословения. Показатель благословения – это чистое сердце в Боге, у которого, может быть, ни одного цента за душой, но оно чистое. А может, миллиарды, но оно чистое. Итак, благословение – это зрелость духовная. Это состояние умиротворения в Боге. Это понимание, что Бог благословляет. Следовательно, мой образ жизни какой? В воскресенье будет проповедь. Так как люди, познав Бога, не прославили Его и не возблагодарили, то у них печальная участь. Итак, если жизнь, при том, что у вас очень много денег, если ваша жизнь не является жизнью благодарения Богу, это не расценивайте как благословение, это ловушка для вас. Если человек получает от Господа, он преклоняется пред Ним, он благодарит Господа, Господи, от Тебя получил, и пусть оно в Твою славу будет направлено, все эти средства, которые Ты мне дал. Иов сказал так, Господь дал, Господь и взял. Это правильное отношение к богатству. Человек не страдал, не умирал. Он не мучился, как когда кризис пришел мировой. Сколько людей, которые обладали большими деньгами, наложили на себя руку. Печальная статистика. Сотни богатейших людей на планете наложили на себя руку. Почему? Потому что вся жизнь была в богатстве. Иов является прекрасной иллюстрацией того, чтобы правильно было отношение к богатству. Итак, в любом конфликте или у любого конфликта есть два будущего. Конфликт возник. Есть два будущего. Первое – это нежелание, отказ и нежелание решать конфликт. Это позиция детей гнева. Мы читали с вами текст Писания, послание к Ефесянам. С другой стороны, да, второе будущее – стремление разрешить конфликт. Это природа детей Божьих. Для этого необходимо начать с себя, смирив себя. У любого конфликта есть только два будущего. Или отказаться решать конфликт, но это катастрофа, это действительно, друзья, деградация сознания, это втягивание постоянно сторонников, это постоянная война. Отказ разрешить конфликт – это война. Коротко, друзья. Второе будущее у конфликта. Возник конфликт. Мы люди. Мало ли чего, произошло непонимание какое-то. На основе непонимания, мы об этом говорили, возникает конфликт. Но Божьи дети, они понимают, что это неправильная ситуация, что нужно решать конфликт, и они решают этот конфликт. Начинается все со смирения самого себя, с признания своей вины, с правильной оценки, о чем мы много с вами говорили. Два будущего только у конфликта. Божий человек умеет выходить из конфликта. Я прошу, друзья, на это обратить внимание. Божий человек умеет выходить из конфликта. Почему? Потому что в нем действует природа Отца. Отца, который является источником гармонии. Который имеет и знает выход из любой абсолютной ситуации. Божьи дети стремятся разрешить конфликт. Это не значит, что они никогда не конфликтуют. Но если случился конфликт, Божьи дети стремятся разрешить конфликт, и вот это стремление разрешить конфликт является показателем нормальной внутренней жизни. Природа Отца действует. Я не могу жить в конфликте. Это неправильно. Я знаю, что это меня будет разрушать. Я знаю, что это будет меня отвлекать. Я знаю, что будет провоцировать, проявляться моей греховной природе. Я знаю, что это кто-то меня будет искушать, чтобы где-то сторонников собирать. Я все это знаю. Я от всего этого отказываюсь. Я иду и буду решать вопрос с моим братом или сестрой, с кем у меня конфликт. О чем мы с вами будем говорить в следующий раз, каким образом это делать, как воспринимать оппонента, как вести разговор, как разрешать эти вопросы. Подчеркнем, что Божье дитё, оно всегда стремится разрешить конфликт. Почему Божья природа проявляется? Последний текст прочитаем, пусть он останется в нашей памяти, как подведение итога нашего размышления. Колоссянам 3 глава. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны».
Мы живем на земле среди зла и скорбей, где приносят нам боль даже руки друзей. Но обид не дая, нужно все принимать и учась у Христа, все с любовью прощать. А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает, радость и боль причиненную. Нам возмездие путями, радость и боль причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Будет время, поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбе. А небо все слышит,
небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает радость и боль причиненную нами. Небо вернет нам возмездие.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-78-26 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Верю, что это будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм. Программу «Мир вам» вы можете слушать с различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе в разные дни и часы. На этой же волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в ваш компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, позвоните нам по телефону 949-464-78-26, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустанович. До встречи, друзья!
Будет время, поймем, почему добрый Бог допустил испытать в жизни столько тревог. А пока твердо верь, все во благо тебе, и без страха шагай по дороге судьбе.
Небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг на земле отмечает радость и боль причиненную нами. Небо вернет нам возмездие лучами. Возмездия путями.
Чтобы радость найти, нужно радость дарить, чтоб добро получать, нужно добрыми быть. Не смотри на людей, а учись у Христа, и пусть радость несет всем твоя доброта.
А небо все слышит, небо все знает, каждый твой шаг отмечает радость и боль причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями. Радость и боль причиненную нами. Небо вернет нам возмездие путями. Все слышит, небо все знает,
твой шаг на земле отмечает радость и боль, причиненную нами, небо вернет нам возмездие путями. Нам возмездие путями.